Глава 9. Псевдогидра. Утро вечера мудренее. Ага, как же. По всей видимости, фразу придумал разнеженный жаворонок, продрывший сутки в перине под балдахином. Пусть этот умник попробует четко соображать, когда старые и свежие раны ноют, конечность еле ворочается от усталости, а мозги толком не оклемались после пары часов беспокойного забытья посреди промозлого болота. Сюрприз будет. Цевьё автомата не лучшая подушка, но после ночного происшествия, иначе как в обнимку с калашом, я задремать не решался. «Однажды у меня табельный номер ствола на щеке отпечатался», — сказал Дрой. «Так же вот спал, а потом полдня ходил, отсвечивал. Сбивать номера надо», — буркнул я, осматривая царапины от когтей на пузе. «Дай аптечку». Он протянул мне распотрошенный набор с бинтами и химикатами. Противостолбнячное я еще на вахте вколол, а теперь не помешает разок йодом просмолить. Пощиплет, да пройдет. «Ты поболтал с нашей черноручкой?» Дрой явно чувствовал себя некомфортно в присутствии на судне человека, которому не мог по-простецки дать глаз. Сейчас наверняка начнет храбриться и оправдывать свое бездействие. «Не, я его, конечно, не боюсь, но ведь он же вроде тебе жизнь спас. Так что за бат кидать как-то не по-джентльменски». «Ну что я говорил?» Подзуживать сталкера настроения не было. Поэтому я сказал честно. «Мне не меньше твоего хочется услышать таинственную историю про превращение человека в угольника».
«Слушай, а что тот ночной мотылек от тебя хотел?» Я помедлил с ответом. «Он не от меня хотел, а в общем-то от Левки. Я под руку подвернулся». «О как! Что ж, в таком случае разговор со щеглом может получиться еще занятней. Чего маслы развалил? Вали, беседуй». «Угу». Про загадочный жемчуг, о котором упоминал угольник, я распространяться не стал. Нечего Дрою больше положенного знать. Да и право первого обладателя важной инфы никто не отменял. Я волен делиться с командой сведениями или не делиться. Поглядим. Серый рассвет раскатал все впечатление от чудесного звездного вечера. Морось едкими лапками лезла за шиворот. Безликое небо давило на макушку. И это ощущение было едва ли не физическим. Уныло, зябко, пусто. На почте валялось несколько общесетевых рассылок, из которых становилось ясно. Паника по поводу силового подавления мутантов в неклассификации пока не началась. Хотя между строк читалось: в зоне неспокойно. От Латы сообщения не было. Видимо, решила, что я напился и излил на нее пьяный бред про прогрезившуюся дочь. Ну и ладно, и к лучшему. Вернусь, поговорю с ней. А не вернусь, пусть слезки прольет над сетевым некрологом. Хотя от нее дождешься. Я закрутил крышечку на половиненном пузырьке с йодом. Поискал в аптечке что-нибудь бодрящее. Не нашел и, с сожалением, бросил ее в рюкзак. Поднялся на ноги, опираясь на приклад автомата, как на трость. Кряхтеть еще не хватало для полноты картины. Дрой внимательно следил за моими движениями, и на его роже заблаговременно проступала ухмылочка. «Этому только дай предлог, махом выстебет. Нет уж, не дождешься ты сегодня от старины Минора поводов для дебильных подколок». Сдалека долетел неясный гул. Я насторожился. Дрой тоже перестал щериться, но звук продержался в небе буквально секунду и исчез. Судя по направлению и тональности, после кордона солдафоны опять отработали по кому-то из миномета. Хотя кто этих вояк знает, могли и гаубицы с гарнизона подтянуть. Отсюда не разберешь. «Через четверть часа подойдем к Припяти северного рукава», — сообщил Зеленый, высунувшись из рубки. «Тащите сюда провожатого, пусть показывает, где причаливать. Не знаю я здешних мест». Я глотнул с фляжки, прополоскал зубы, сплюнул в реку. «Нужно будет нычку вскрывать возле рыжего леса иначе на обратный путь ни харчей, ни питьевой воды не хватит. Коли доживем до этого обратного пути, конечно. Повесив фляжку на пояс, я вырубил подсевший за ночь прожектор и побрел на корму будить Левку. Хотя было у меня подозрение, что он и не спал вовсе, боясь быть связанным для допроса. Идя, я старался специально громко бахать каблуками по палубе, чтобы походка со стороны казалась весомей. Зачем? Представления не имею. Захотелось. Может же человеку время от времени хотеться чего-нибудь примитивно необъяснимого в конце концов. Когда я проходил мимо двигателя, гул повторился. Сначала я подумал, что в моторе шумит, но, сойдя по лесенке и завернув за корму, понял. Ошибся. Гудило с той же стороны, что и давеча, но уже постоянно. Это не могло быть эхом канонады. Слишком ровным был звук. На вертолет не похоже. Грузовик, что ли? Нет, не то. Чудило что-то знакомое в этом гудении. Левка и впрямь не спал. Парень сидел, привалившись спиной к ветхому боксерскому мешку, поджав колени к груди и обхватив их руками. Его не по-детски знобило. Лицо под маской было бледным, а кожа даже на вид казалась ледяной. «Голова ротит», — осведомился я, опускаясь перед ним на корточки. «Сейчас пройдет», — выдохнул он. «Не знал, что так погано будет». «Тебя зеленый зовет. Причаливать скоро». Он перестал дрожать и залип. Я уж было решил, что инфаркт касатика шибанул, и приготовился откачивать. Но тут пацана заколотило с новой силой. «Боюсь, не успеем», – простучал он зубами. «Прыгать надо». «Бредит, что ли? Куда прыгать?» «За борт! Пылевики на хвосте! Не слышишь, разве?» Я подошел к бортику и вгляделся в мглистую муть. Никого видно не было. Но гул уже явственно прослушивался сквозь бурлящие кильваторные струи и ворчание мотора. Знакомо, очень знакомо. Демоны зоны. Так шумит воздух в аэронагнетателях. Колотить мой лысый череп, если по следам баркаса идет катер на воздушной подушке. Дело наше табак. Помнится, однажды довелось покататься на десантном урагане 2. Убойная хреновина. Но тогда-то мы были по ту сторону брони, а сейчас по эту. «Мама-перемама» слетела с губ, когда угрюмое рыло машины показалось вдали. Катер шел на полном ходу. Прибрежный туман разорвало в клочья плотный поток воздуха, и листы брызги фонтаном сыпанули в сторону. По воде пошли пологие волны. «Ураган-2» плавно сошел с суши и понесся над рекой. Подбежал ГОСТ и вылупился на приближающегося стального монстра. Дронь неразборчиво ругнулся и за шиворот выволок из рубки зеленого. Все произошло так быстро, что времени не осталось даже на полноценный испуг. «Полундра!» – заорал я, увидев, как хищно повернулась штурмовая пушка на крыше катера. «Сейчас полоснет!» Рефлексы заставили тело двигаться стремительно. Мозг мигом переключился в экстренный режим и просчитал единственный путь к спасению от готовящегося залпа. Автомат за спину. Рывок Левки, жесткий захват под мышку, усилие, бросок. Парень, так и не успев сообразить, что случилось, перевалился через левый бортик и с гортанным звуком ушел под воду. Пусть барахтается. Главное, чтобы ногу судорога не свело и не захлебнулся, а то не вытащу. Пока ГОСТ провожал обалделым взглядом Левку, Дрой последовал моему примеру, подхватил рюкзак, потрошитель, зеленого с арбалетом и выкинул весь этот походный набор в речку, только с правого борта. «Атас, пацаны!» – завопил он, сам сиганул следом. Федерацию «Ураган» отделяло не больше полусотни метров, когда 22-миллиметровая пушка швырнула в нас первый веер свинца. Мы с ГОСТом как раз отталкивались от бортиков. Громыхнуло не хуже грозового раската. Очередь спинила воду, мгновенно разрубила надвое корму, приподняв баркас. Суденушка клюнула носом, замедлила ход и пустила сиротливые выхлопы из трубы. Но вторая очередь срезала крышу рубки и навсегда остановила железное сердце Федерации. превратив двигатель в груду искореженных деталей. Все-таки крупный калибр – это сила, братцы. Хорошо, что мы успели нырнуть. Когда воспламенились остатки солярки, и древняя посудина стала с треском разваливаться на части. Блых! Темная вода тугим прессом ударила в лицо, и звуки моментально стихли. Сквозь толщу теперь слышались лишь противные шипения тонущих пуль. Их длинные пузырчатые хвостики метнулись совсем близко, но очередь ушла правее, и замерзшее сердце вновь заколотило по ребрам изнутри. Думать четко, считать точно, действовать шустро, иначе смерть. Темное пятно Левкиного тела колыхалось метрами двумя ниже, и, похоже, парень таки хватанул воды. Конечности бездумно дрыгались, направление верхнее он потерял. Сам не выплыть, к гадалке не ходи. Я извернулся в грём, перекинул ремень калаша наискось и стянул с лица дыхательную маску. Здесь она только мешала. Взял направление и сделал несколько мощных грибков. Хорошо, теперь я рядом с Лёвкой. Уши сдавило, тело налилось ледяным ощущением близкой гибели. Лёгкие потребовали кислорода. Ничего, это еще не физиологические симптомы, это психика. Я ухватил парня за штанину и, подгребая, поволок его на поверхность. Времени на грамотную процедуру спасения утопающих захвата под шею не было. Пульс загромыхал в висках, по темечку пробежали мурашки. Не знаю, нормально ли это, мурашки под водой. Ощущение было именно такое. Лёвка уже не дергался. Это мне не понравилось. Без хитрого гаврика весь наш самоубийственный рейд вообще потеряет смысл. А потери не будут оправданы. Нет, я вовсе не считал, что гост, дрой или зеленый не выплыл. Но прагматическая часть рассудка диктовала свою статистику. Попали-то мы под крупную раздачу во всех смыслах слова. Я выпустил остатки воздуха, чтобы подняться. И все мысли вышли вместе с пузырями. Все, теперь только бы вдохнуть. Плевать, что получу в башку порцию свинца. Организм требовал воздуха. Немедленно. В такие моменты с телом не договориться. Все компромиссы отметаются с треском. Когда поверхность уже была на расстоянии вытянутой руки, Лёвка вновь дернулся, и я едва не выпустил его штанину. Спасительный свет опять отдалился. Кровь уже шарахала кузнечным молотом по каждому сосуду в поисках кислорода. Но найти его, понятное дело, не могла. Погано и обидно. Если бы парень не дрыгнулся. Дружище минор, отставить панику и русские обреченные мотивы. Вверх, приказал я себе, изо всех сил загреб слабеющей рукой. И еще раз. Светлая муть снова стала чуть ближе. Надо было выпустить тяжелый куль и еще раз оттолкнуться. Но тогда голова оказалась над водой так резко, что показалось, будто кто-то вытащил нас. Но постепенно я понял, сам выплыл, никто не помогал. Диафрагма в грудной клетке выгнулась, как гигантская линза, и воздух с хрипом рванулся в легкие, обжигая глотку. Вдох, второй. Благодать, я живой, и неважно, что почти в лоб смотрит гипнотизирующий зрачок пушки с нависшего в десятки метров катера. Ерунда. Главное, тело вновь слушается меня. А значит, выкручусь. Я рьяно загребаю одной рукой в сторону, второй подтащил к себе Лёвку и умудрился перехватить его сначала за шиворот, а потом под мышку. Поднял мотающуюся башку над водой, тряхнул как следует. Он затрепыхался, сблевал тягучей струей и тоже сумел вдохнуть. А вот это просто чудно. Ибо если бы пацан сейчас сыграл в утопленничка, то откачать его я бы уже не успел даже при всем желании. Без этого проблем хватало. Продолжая грести, как свихнувшийся марафонец, я просипел Лёвке в самое ухо, надеясь, что услышит. «Сам плыть сможешь?» Он размашисто качнул головой, и я было принял этот жест за отрицание, но в следующую секунду парень выплюнул кровавый сгусток и гаркнул. «Могу, пускай!» Я с облегчением оттолкнул его от себя, и тут же нырнул, убирая башку. И без того мы сейчас похожи на мишени для стрелка урагана. А моя лысина просто манит и вызывает пальнуть по ней, как по поплавку. Качан я убрал вовремя. Когда вынырнул,
вода сзади забурлила от прицельной очереди. Волоски на холке встали дыбом, словно к шее подкралась электро. Я, недолго думая, опять нырнул. Поплыл под водой брасом на глубине метра, стараясь менять траекторию и двигаться к берегу. На самом деле, если бы стрелок увидел направление, которое я выбрал, ему не составило бы труда слегка повернуть пушку и превратить мое тело в кровавое облачко. Но выстрелов не последовало. Через минуту рыскания между сучками прибрежной коряги
я в очередной раз высунул голову, чтобы глотнуть воздуха.
Левкина башка торчала неподалеку. Он яростно отплевывался и моргал. Сзади гремели выстрелы, но тональность их изменилась. Теперь ворковал не крупнокалиберный бас, а кашлял баритон дробовиков. Я обернулся, пытаясь разобраться, что происходит, и, осознав, подивился наглости наших.
Дрой с Гостом проворно добрались до противоположного берега и решили открыть ответный огонь.
Эффективности противотяжелого катера было 0,0. Зато прыть полевиков они слегка поубавили. Оно и понятно. Когда тебе в лобовое стекло жахает крупной дробью с малого расстояния, очень трудно оставаться равнодушным, даже зная, что стекла бронированные. Водилы нервишки не выдержали. Он машинально дал задний ход, и аэронагнетатели подняли из-под днища тучу брызг, затрудняя видимость стрелку. Вот умнички, пижон с пухлым, вот молодцы. Пушка вновь заговорила, но теперь вояки молотили вслепую, а у нас появился шанс броситься в рассыпную, потому как охота тягаться с боевой машиной ни у кого не наблюдалось. Так и поступили. Зеленые сотоварищи дернули на левый берег, мы с Левкой на правый. Оставаться в одной группе теперь не было никакой возможности, ноги бы унести. Ведь с минуты на минуту командир наведет в экипаже урагана порядок, и катер продолжит свою истребительную миссию. А намерения у этих карателей злые. «На сушу!» – скомандовал я, ловя взглядом зализанную водой шевелюру Левки. «И уходим вон в той пятиэтажке, не по дороге. Чем больше ухаб, тем сложнее им будет преследовать». Он кивнул, и мы поплыли к берегу, хватаясь за корягу. Немного в стороне я заметил размытый вешними водами овражек, по которому можно было подняться, чтобы не карабкаться по скользкому обрыву. Если повезет, успеем улизнуть, пока полевики не всосали, куда мы намылились. Не повезло. И вовсе не по вине образцовой дисциплины экипажа десантного катера. Опасность, как всегда, случается в зоне. Подкралась вовсе не оттуда, откуда ее ждали. Тут расслабляться нельзя. Замешкался и помер. Все просто. Когда я почувствовал под ногами илистое дно и принялся не плыть, а идти, безотчетное чувство тревоги сковало внутренности.
Левка уже выбрался на берег
и теперь таращился на меня расширенными глазищами. Он сидел по уши в грязи, харкал речной мутью и хватал ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова. Нифига ж себе, какое, однако, выразительное мурло. Интересно, у меня сиреневая сопля под носом висит, или, может, к лысине мозговой слизнячок присосался?
Скажи, что тебя просто понос прошиб,
а то я окончательно испугаюсь. Попытался пошутить я, но парень замахал рукой и так печатал меня взглядом, что я не решился продолжать острить. Отдышавшись, он медленно поднес палец к губам, призывая к молчанию. Затем осторожно отвел его в сторону и тихо-тихо описал полукруг. Мол, обернись, но аккуратно. Не дурак, понял. Я сглотнул, стараясь подавить нарастающий страх. Что ж там это такая у меня за спиной? Все не оттуда, откуда ее ждали. Тут расслабляться нельзя. Замешкался и помер. Все просто. Когда я почувствовал под ногами илистое дно и принялся не плыть, а идти, безотчетное чувство тревоги сковало внутренности.
Левка уже выбрался на берег
и теперь таращился на меня расширенными глазищами. Он сидел по уши в грязи, харкал речной мутью и хватал ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова. Нифига ж себе! Какое, однако, выразительное мурло. Интересно, у меня сиреневая сопля под носом висит. Или, может, к лысине мозговой слизнячок присосался?
Скажи, что тебя просто понос прошиб.
А то я окончательно испугаюсь. Попытался пошутить я,
Но парень замахал рукой и так печатал меня взглядом, что я не решился продолжать острить. Отдышавшись, он медленно поднес палец к губам, призывая к молчанию. Затем осторожно отвел его в сторону и тихо-тихо описал полукруг. Мол, обернись, но аккуратно. Не дурак, понял. Я сглотнул, стараясь подавить нарастающий страх. Что ж там это такое у меня за спиной? Чуни-муни из озера Лох-Несс. Ворчание воздушной подушки слышу. А синхронный залп из потрошителей тоже слышу. Больше ничего не слышу. Ладно, придется посмотреть. Калаш висел у меня на ремне через плечо. Пытаться снять его одним движением бесполезно. К тому же высока вероятность, что после водных процедур стрелять он откажется. В легкие ствола я вообще не заметил. Видимо, потерял во время заплыва. Плохо. Но не беда. Автоматная мощь, несомненно, серьезное преимущество. Но холодное оружие никто не отменял. Я, стараясь не пускать волн, подвел руку к бедру и расстегнул чехол. Верный десантный нож был на месте. Рукоять удобно устроилась в ладони, захотелось по привычке подбросить, проверяя балансировку. Но я унял рефлекс. В воде такой жест получился бы в лучшем случае смешным. Медленно, без лишней суеты, я обернулся и застыл на вдохе камнем. Вид открылся живописный, аж лысина онемела. Мамочка-перемамочка. Рядом с торчащей корягой, над глянцевитой поверхностью водоема, возносилось змеевидное существо размером с анаконду переростка. Неторопливо так возносилось, с чувством, с толком, с расстановкой. Чешуйчатая гадина впечатляла. Она не торопилась атаковать, прекрасно понимая, что добыча слабее и медлительнее. Коричнево с перламутровыми прожилками тела было увенчано плоской треугольной башкой с разъявленной пастью, на которую я даже не сразу решился взглянуть. Без того очко в геометрическую точку сжалось. Но человек – тварь любопытная. Поэтому через секунду я выдохнул, а глаза сами поднялись вверх. Лучше б не смотрел. Мы привыкли, что у змей есть ядовитые зубы или что-то подобное. При взгляде на существо, анатомически схожее с аспидом, мы подсознательно готовимся увидеть в пасти клыки. Так уж устроены наши извилины, ничего не поделаешь. Поэтому, когда взгляд мой уперся в ощерину хлеборезку, я вздрогнул. Клыков не было. Пасть чудовища была усеяна корявыми зубами, напоминающими пеньки. Эта бестия не прокусывала жертву, а давила ее. Как мы жуем пищу коренными, так и тут. Только каждый зубик был величиной с кулак. Воображение у меня не то чтобы очень развитое, но кое-что из физики и механики представить себе могу. Тут и первоклашка представит. С учетом размеров башки и разноса рабочих рычагов челюстей, попадание человеческого тела в такой пресс неизбежно приведет к страшной гибели. Это была рациональная составляющая молниеносных мыслей, мелькнувших у меня в мозгу. Эмоционально вся физиологическая часть оказалась далеко не такой четкой. Первый позыв я пресек на корню, но не писаться же в штаны при легке. Понятное дело, что под водой незаметно, но я бы все равно сам себя признал за санкцию. Следующее желание тоже подавил, ибо ломануться на утек и драпать до самого кордона без остановки было явно не лучшим выходом из данной ситуации. Один бросок, и змеюка отхватит половинку моего фонящего организма, как не бывало. Даже третье рвение я отверг, хотя и с трудом. Все-таки было бы глупо высказать присмыкающемуся акселерату в морду личные соображения. Громкая матерная тирада могла его взбесить. Усмирив таким образом эмоции, я вернулся к здравым рассуждениям. Игра в гляделки с тварью годилась не дольше секунды. Псевдогидра за это время поднялась еще на метр. И теперь ее голова находилась на высоте второго этажа над уровнем речки. Если предположить, что под водой осталось еще половина или две трети тела, то на выходе мы получаем зверюгу длиной с трамвай и массой тонны в полторы. Нехило. По габаритам с такой дурой мог потягаться разве что псевдогигант или самец химеры, которого однажды мне довелось повстречать возле ЧАЭС. Так, размеры приблизительно прикинули. Вот бы еще узнать скорость реакции, повадки. Да уж, размечтался. После первого броска узнаю. Главное, чтобы он не оказался для меня последним. Под воду уходить нельзя. Ни в коем случае. Гадина вылезла из реки, значит, это ее родная стихия. Вступать в бой – чистое самоубийство. Даже если псевдогидра и впрямь не так проворна, как упорно старается изобразить, силы явно не равны. Сомнет. Стало быть, выход один – валить подальше вглубь суши и надеяться, что повезет. Остался сущий пустяк. Придумать, как попасть на берег и попутно не оказаться в пасти давилки. Я слегка подался влево, готов в любой момент броситься в любую сторону. Нужно было проверить, как поведет себя змеюка. Риск, понимаю, но действовать наугад с незнакомым хищником удел самонадеянных желторотиков, а с ними у зоны беседа коротка. Псевдогидра слегка изогнулась в холке, как кобра, и повторила мое движение. Тут же сместилась немного в сторону. Позади нее, гудя нагнетателями, разворачивался катер. Дрой с Густом перестали пулять из своих пукалок, и сейчас пылевики, наверное, решали, на каком берегу продолжить преследование. Интересно, бестии плевать на здоровенную жужжащую железяку, или она учитывает возможность нападения с тыла? Я сдвинулся вправо, змеюка тоже. Интересный коленкор. А если я назад подамся, эта ебамба тоже отвалит? Что-то не верится. Я осторожно отступил на шаг, чувствуя, как каблук ботинка скользит по илистому дну. Но псевдогидра оказалась не настолько тупа, чтобы зеркалить и это движение. Она выгнулась, а с ними у зоны беседа коротка. Псевдогидра слегка изогнулась в холке, как кобра, и повторила мое движение. Тут же сместилась немного в сторону. Позади нее, гудя нагнетателями, разворачивался катер. Дрой с Густом перестали пулять из своих пукалок, и сейчас пылевики, наверное, решали, на каком берегу продолжить преследование. Интересно, бестии плевать на здоровенную жужжащую железяку, или она учитывает возможность нападения с тыла? Я сдвинулся вправо, змеюка тоже. Интересный коленкор. А если я назад подамся, эта ебамба тоже отвалит? Что-то не верится. Я осторожно отступил на шаг, чувствуя, как каблук ботинка скользит по илистому дну. Но псевдогидра оказалась не настолько тупа, чтобы зеркалить и это движение. Она выгнулась сильнее, зашипела, словно туча саранчи, и пошла вперед, на меня. А вот теперь надо что-то делать. Поздно умные теории строить. Я присел, оттолкнулся изо всех сил и своим выпрыгнул из воды, оскальзываясь и отползая на всех четырех конечностях. С точки зрения гадины, я теперь, скорее всего, казался потерявшей надежду бутявкой. Легкой добычей. Но на самом деле это было не так. Я вполне расчетливо ушел с линии лобовой атаки, осознанно создал суету, контролируя каждое движение и оставляя резерв для решающего рывка. Краем глаза я отметил, что Левка тоже вскочил на ноги и начал отступать к овражку. И правильно, мне помочь он никак не мог, поэтому нужно было спасать свою шкурку. Заодно внимание тварюги рассеял. Вместо одной цели перед ней задергались две. А сзади, уже выбрав наше направление, приближался катер. Псевдогидра внезапно осела, резко ушла вниз, оставив над водой крошечную часть туловища и башку, захлопнувшуюся пастью. Что бы это значило? На излете мысли я сиганул прочь из воды и угодил в заросли лопуха, огромные листья которого вольготно свисали с обрывистого берега. Приземление получилось мягким, хотя особой радости не принесло. Чтобы подняться на ноги, нужна секунда, а за это время можно дважды сожрать без соуса. Змеюка придвинулась к самому берегу и витком прошла вокруг коряги. Шустрая. Я перевернулся, вскочил на ноги и повернулся лицом к опасности. Выглядел я в этот миг чрезвычайно дебильно. Возомнивший себя вершиной пищевой цепи примат с крошечным ножичком в лапке, обрамленный мясистыми листьями лопуха. Лакомое блюдо, однако. Начинка, гарнир. Стоп! Вот за что я люблю свою лысую башку, так это за умение подкинуть нужную ей вовремя. Неоднократно сия способность спасала мне жизнь и берегла от незавидной участи калеки. Спасибо, череп, что терпишь мои нейронные сокровища. Пусть волос тебе ноль, но с тобой я король. Зубы. Вот что сразу показалось мне странным в облике чешуйчатого существа. Жевательные, а не колюще-рвущие. Такими неудобно хватать живую сопротивляющуюся добычу. этими пенечками в самый раз лопухи жевать. Лопухи нашей змеюки нужны были, а не мельтешащие перед глазами приман. Нажористые, зеленые, радиоактивные лопухи. Не хищник на меня пер, как трамвай, а самая настоящая травоядная. Вот уж не думал, что причудливая эволюция зоны такие шедевры творит. Когда псевдогидра уже нависала надо мной, готовая расплющить помеху, преграждающую путь к вегетарианской жертве, я кувыркнулся в сторону, ругнулся на ударившийся об бок калаш и кубарем покатился по прибрежной грязи, чуть снова не оказавшись в реке. Оп-оп-оп, бамс! Успел затормозить. Ну и фиг с ним, что больной грудью о бревно. Главное, не обратно в мутную водицу. Мало ли, какие там еще жучки-червячки притаились. Гадина с радостным шипением разъявила хлеборезку и только занесла башку над лопухами, как приблизившиеся на расстояние прицельного огня пилевики совершили роковую ошибку. То ли командир экипажа был слишком уверен в броне машины, то ли стрелок собирался первой же очередью срезать неведомую зверушку, но промазал. В общем, пушка разогнавшегося над водой урагана выплюнула порцию свинца аккуратно в заросли лопуха, превратив их в неаппетитное месиво. Псевдогидра вскинулась во весь рост и развернулась к помешавшим трапезе обидчикам. Не знаю, существуют ли у мутировавших змей эмоции, но мне показалось, что обалделый взгляд налился яростью, а на уродливом морде обозначилась нехорошая ухмылка. Ерунда, конечно. Просто мозг додумал так, как ему удобнее стало. В любом случае, идиотам в кабине катера я не завидовал. Самоуверенные, привычные к наглости, они не рассчитывали на тот отпор, который получили в следующий миг. Топорно-солдафонское воспитание сыграло с экипажем злую шутку. Псевдогидра атаковала настолько молниеносно, что я даже не успел заметить, как она оказалась возле борта урагана и чудовищным ударом хвоста сбила машину с курса. Вот это силище! Многотонный катер завалился на правый бок, выдув из-под нагнетателя фонтан брызг. Пушка продолжала осыпать окрестности свинцовым градом. И хотя теперь огонь велся неприцельно, мне не улыбалось попасть под шальной крупнокалиберный снаряд. Ситуация разрешилась сама собой. Два больших минуса в итоге схлестнулись между собой и дали крошечный плюс. Появился шанс свалить из этого негостеприимного затона. А такие возможности упускать, себя не уважать. Я сунул нож в чехол и, стараясь глядеть под ноги, чтобы не угодить в аномалию, дернул ковражку, где уже дожидался Левка. Завидев меня, он махнул рукой и скрылся за поворотом. Одно слово «следопыт» уже приметил путь для отхода. «Прощайте, братцы-пылевики, если вас в ближайшее время не раздерут на части, то утопят прямо в дорогостоящей консервной банке. Сами виноваты. Грешно травоядных обижать и вкусняшки лопухи поганить». А вражик оказался сюрпризом. За поворотом он резко расширялся и оканчивался озерцом киселя. В попыхах я чуть было не угодил химическую дрянь, но успел притормозить. Ком грязи по инерции влетел в мерцающую зыбь и исчез без брызг. Я проводил его взглядом, отмечая, что кисель не изумрудно-зеленого цвета, каким обычно бывает, а болотного, почти серого. Странная какая-то аномалия. Левка карабкался по глинистому склону наверх в самом пологом месте, но даже там то и дело скальзывался. Весь его комбез был в серо-коричневых пятнах. На берцах налипло несколько пластов. В волосах запутался репей. Шпала тупая. Мог бы предупредить, что здесь целый кислотный бассейн. А если бы я был на йоту беспечней и вывернул без торможения? Спасай вот таким баклажанам после этого жизнь. Я выбрал корень покрепче, ухватился за него и полез следом за парнем. Когда добрался до середины склона, нога все же соскользнула и пришлось распластаться на пузе, чтобы не съехать в гостеприимную едкую муть. Отлично. Был только в иле, стал еще и в глине. Можно мумифицировать. Подтянувшись, вернулся на исходную позицию и продолжал подъем. Легко уже выбрался на твердую почву и тянул руку. Я с негодованием отпихнул чверчатку, под которой пряталась черная, измененная неведомым образом плоть, и вылез из причудливой канавы. Тоже мне помощничек нашелся. «Мы с северо-востока к Припяти подошли», — сказал он, не обижаясь на мой резкий жест. «А надо в район Юпитера и старого карьера. Это западнее». «Ты себя хорошо чувствуешь?» — зло поинтересовался я, доставая из кармана ПДА. «Приступ кончился. Воду выблевал», — пожал плечами Левка. «Пока терпимо. А что?»
«А то. Через полчаса адреналиновый драйв у тебя рассосется. Мышцы остынут. И замерзнешь, как сбитый финский летчик. Или ты уже так размутировался, что мелочи вроде переохлаждения не страшны?» Он нахмурился и выскреб репей из волос. «Об этом я не подумал. Ты прав, нужно сушиться». «Именно. Спекари есть?» «Нет, все в рюкзаке осталось. Спички, харчи, аптечка, патроны. Рюкзак Дрой выкинул за борт вместе с Зеленым. Так что если шматье и выплыло, то все равно мокрое и на другой берег. Двигаем к пятиэтажке, там что-нибудь придумаем».
«Знаешь эти места?»
«Ходил», — коротко ответил Левка.
«Вот и веди, мутаген. А еще раз не предупредишь, что за поворотом аномалия, пристрелю».
«У меня ствола нет, чтоб ведущим идти. Твои проблемы». Церемониться я не собирался. День не задался с самого утра. А дальше, судя по простейшим логическим выкладкам, будет только хуже. Свой автомат я ему не отдам. И так почти голышом посреди зоны очутились. Клоуны. Парень достал нож и пошел вперед вдоль разбитого забора. Изгородь загибалась влево, поэтому пространство визуально контролировалось. Листья, жести местами были пробиты осколками и свернуты в рупор. Когда-то здесь отгремел жаркий бой. Уже на ходу я снял с плеча калаш, отстегнул магазин и вылил оттуда воду. Красота! Даже если в 20 патронах из 30 порох остался сухим, поди угадай, в каких именно. Автомат-то я сохранил, только это мало что меняло. Пока не найдем, где можно высушиться, дело табак. Без особых надежд я врубил ПДА и удивился, когда прибор включился, словно и не побывал только что в загаженной речке. Неужто Фолин не брехал, когда говорил, что новые наладонники водонепроницаемы? Ну и ну, фартит же иногда. Не зря, ох, не зря я ему в треньку продул. Хоть что-то радует. Звуки сражения катера псевдокитрой все еще долетали со стороны водоема. Но пальба прекратилась, а гул аэронагнетателей стал похож на кашель туберкулезника. Кранты солдатиком. С одной стороны, это радует. Некоторое время хвоста за нами не будет. С другой, это вечно мерзкая другая сторона. Демоны зоны ее побери. С другой стороны, давно проверено. На место одного погибшего военного приходит два. А судя по тому, какую технику они послали для преследования, за моего загадочного попутчика полевики взяли всерьез и надолго. Стараясь не выпускать из виду раздолбанные заборы траву, по которой мы топали к одинокой хрущевке, неизвестно как, оказавшись вдали от остальных многоэтажных уродцев Припяти, я глянул на экран ладонника. Почта мигала двумя непрочитанными сообщениями, но сейчас не время объясняться с Латой. Иконка, встроенная дозиметра, неприятно пульсировала оранжевым. Еще бы, искупались мы знатно. Не смертельно, но яйца бы неплохо в ближайшие сутки сполоснуть в дезактивирующем растворе. Детектор аномалии показывал скопление в правом крыле здания. На сканере движения горели лишь две точки и отдалевка. Ну и мельтешили неясные пятна возле реки. Либо нам повезло, и мы оказались в относительно чистом секторе, либо датчик врет. Впрочем, уже сам факт, что наша веселая компания до окрестностей Припяти по воде добралась, исчерпал лимит удачи на месяц вперед. А зона, как известно, баланс блюдет. Поэтому готовиться лучше к худшему. До пятиэтажки оставалось метров 50, когда Левка остановился и поднял руку, сжав кисть кулак. Я замер. Парень долго вглядывался в дворовые постройки. Останки детской песочницы, выщербленный закуток для помойки, сплющенный гараж ракушку, огрызки лавочек. «Пусто», — сообщил он, опустив руку и передернув плечами. «Сам вижу, чего пугаешь зазря?» «Ты не понял. Весь дом пуст». «Я легко обернулся. Я же теперь вижу немного лучше, чем обычный человек». «Ах да, совсем запамятовал, господин рентген. Может, глянешь мои потроха?»
рака там или еще какой гадости нет? А то печенка в последнее время шалит». Парень не отреагировал на сарказм. «Странно, что здание необитаемо», — сказал он. «Фон не выше обычного. Из аномалии только жаркий в правом крыле и одна карусель на крыше. А живности совсем нет, даже крыс». Я напрягся. «Как узнал по правую часть хрущевки?» «Карту в ПДА ты видать не мог». «Говорю же, я меняюсь. Довольно быстро. Поэтому у нас не очень много времени, чтобы добраться до шахты. Но здание подозрительное. Тебе решать, идем внутрь или нет». «Жаркий, говоришь», — почесав под носом, прищурился я. Мокрая одежда уже давно липла к телу и создавала эффект морозильника. «Вот к ним и пойдем. Поболтаем, а заодно и согреемся». Левка посмотрел на меня по-новому, без обыкновенной пустоты во взгляде. «Знаешь, Минор, ты сталкер с известными закидонами, но каждый раз удивляюсь по-новому. Девкам особенно нравится. Пошли, мутант, топ-топ». Мы двинулись мимо расплющенного гаража к щербатой пасти подъезда. Уже окончательно рассвело. И обратил внимание на странное образование возле подвальных окошек, наполовину утопленных в мешанину из земли и остатков асфальта. Вдоль стены тянулась поросль одуванчиков с белесыми шариками пуха на стеблях. Это в холодном-то апреле. Ну-ну, запомним.
Трудно идти в темной дороге. Кто не дойдет, тех ждет печаль. Сталкер, скажи, где наши боги? Их больше нет, а жаль, а жаль. Зона, прошу тебя, упокой наши души и не тревожь нашу холодную кровь. Сделай так, чтобы вечный покой никто не нарушил. Лишь только дай нам допеть эти несколько слов. Слезы неба в море печали. Ночью воскреснешь, а тебя не ждали. Северный ветер украдет беглые души и унесет их, унесет в вечную стужу.